Ты молода, красива. У тебя прекрасная фигура. Я уверена, ты найдешь мужчину с чистыми волосами и вымытыми частями тела, к которым ты неравнодушна. Если бы она сказала такое Джен, ее бы точно унесло отсюда, как унесло из райского сада Адама и Еву, когда они слопали яблоко, которое не следовало трогать. Однако ее исчезновение не меняло главного. А если она сможет промолчать и позволит Джен стрекотать и дальше, на что она переключится? В 150-й раз скажет, что хотя Пол самый красивый из Битлз, она могла бы переспать только с Джоном, словно группа Битлз не распалась, а Джона не убили. Но прежде чем Одри успела что-то сказать или сделать, новый звук вторгся в уютный мир весеннего луга, где тишину нарушали лишь жужжание пчел, стрекотание кузнечиков в траве, да говорок двух молодых женщин. Дребезжащий звук, похожий на звон колокольчика, с помощью которого в стародавние времена учительница созывала детей в классы после перемены. Одри повернулась, поскольку больше не слышала голоса Джен, но удивляться тут было нечего. Джен исчезла. А на дощатом столике, изрезанном инициалами с датами, восходящими чуть ли не к Первой мировой войне, звонил телефон Тека. Звонил в первый раз. Одри медленно подошла к столику, хватило трех шажков, и с гулко бьющимся сердцем посмотрела на телефон. Часть ее требовала, чтобы она не брала трубку, потому что звонок этот мог означать только одно — демон, поселившийся в теле Сета, нашел ее. Но что ей оставалось делать? «Беги!» — холодно предложил голос. Возможно, голос ее собственного демона. «Беги из этого мира, Одри, вниз по холму, распугивая бабочек через каменную стену к дороге на другой стороне. Она ведет в Нью-Полтс, эта дорога, и неважно, что тебе придется шагать весь день, и ты натрешь мозоли на ногах. Нью-Полтс — студенческий городок, и где-нибудь на главной улице тебе встретится витрина с табличкой «Требуется официантка». Оттуда ты и сможешь начать свой путь наверх. Беги. Ты молода. Тебе чуть больше 20. Здоровье у тебя крепкое, ты привлекательна. Этот кошмар даже не начинался. Одри не могла этого сделать. Или могла. В конце концов, все это иллюзия. Убежище, существующее только в ее сознании. Звонок, звонок, звонок. Звонки были тихие, но требовательные. «Сними трубку», словно говорили они. «Сними трубку, Одри! Сними трубку, партнер! Мы должны скакать в Пандерозу, только на этот раз ты назад не вернешься». Звонок, звонок, звонок. Одри наклонилась над столиком, положив руки по обе стороны телефонного аппарата. Она почувствовала под ладонями сухое дерево, ощутила подушечками пальцев вырезанные инициалы и поняла, что если она поранит кожу в этом мире, то вернется в другой мир с царапиной. Потому что этот мир тоже был реальностью, и она знала, кто его создал. Сет подарил ей это убежище. Теперь в этом отпали последние сомнения. Он сотворил этот мир из ее лучших воспоминаний, заветных желаний, сладких снов. Здесь Одри могла укрыться, когда подступало безумие. А если иллюзия начала расползаться, как истертый ковер, то вины Сета в этом не было. И она не могла оставить его одного. Не могла. Одри схватила трубку. Маленькую, игрушечную. Но Одри не обратила на это никакого внимания. «Не смей его мучить!» — прокричала она. «Не смей его мучить, чудовище! Если ты должен кого-то мучить, возьмись!» «Тетя Одри...» Это, несомненно, был голос Сета. Но он изменился. Ни заикания, ни поиска нужного слова, ни глотания звуков. Однако голос был испуганный, на грани паники. «Тетя Одри, слушай меня!» «Я слушаю, говори!» «Возвращайся назад! Сейчас ты можешь уйти из дома!» «Можешь убежать. Тек в лесу. Но космофургоны скоро появятся вновь. Ты должна убежать до их приезда. А как же ты? Со мной ничего не случится, — ответил телефон голос, и Одри показалось, что она уловила в нем фальшь. Во всяком случае, неуверенность. Ты должна добраться до остальных, но прежде чем ты уйдешь... Она внимательно выслушала все, что от нее хотел Сет, и с трудом подавила желание рассмеяться. Как же она не подумала об этом раньше? Это же так просто. Но... А ты сможешь спрятаться от Тека? — спросила она. Да, но тебе надо спешить. Что нам делать? Даже если я доберусь до остальных, что мы можем... Сейчас объяснять нет времени. Ты должна довериться мне, тетя Одри. Возвращайся сейчас же и верь мне. Возвращайся. Возвращайся. Последнее слово он прокричал так громко, что Одри оторвала трубку от уха и отступила назад. При этом она потеряла ориентацию, упала и ударилась головой об пол. Ковер ослабил удар, но из глаз все равно посыпались искры. Одри села, вдыхая запах гамбургеров и затхлости, какой бывает в доме, больше года не знавшем настоящей уборки. Она посмотрела на кресло, с которого свалилась, потом на телефонную трубку, зажатую в руке. Должно быть, трубку она сдернула с телефонного аппарата на столе в тот самый момент, когда хватала телефон Тека во сне. Только это был не сон, не галлюцинация. Одри поднесла трубку к уху, черную, обычного размера. Послушала. Разумеется, никаких гудков. Электричество в доме было... В единственном доме из всего квартала, иначе Тек не смог бы смотреть телевизор, но с телефоном он разобрался. Одри посмотрела на арку, ведущую в берлогу, зная, что она там увидит. Сет в трансе, Тек отсутствует. Услышала крики, выстрел на другой стороне улицы, окончательно поняла, что сейчас Тек занят своими делами, и она, возможно, сумеет удрать, только медлить с этим нельзя. Но если она доберется до остальных, если расскажет все, что знает, если они ей поверят, что они сделают, чтобы вырваться из этого капкана? Что они должны сделать с Сетом, чтобы избавиться от Тека? «Сет велел мне уходить», — подумала Одри. «Лучше мне ему довериться. Но сначала надо сделать то, о чем он просил. Сущий пустячок». Но многое может измениться. Возможно, изменится все, если ей повезет. Одри поспешила на кухню, игнорируя крики и голоса на другой стороне улицы. Она приняла решение и теперь очень спешила выполнить порученное до того, как Тек вновь обратит на нее свое внимание. До того, как пошлет сюда полковника Генри и его друзей. Часть четвертая. Если что-то идет наперекосяк, то происходит это с пугающей внезапностью. Потом Джонни снова и снова спрашивал себя, какова его доля вины в том, что случилось, но так и не смог прийти к однозначному ответу. Конечно, внимание его рассеивалось, но произошло это до того, как грянул гром. Он шел следом за близнецами-ридами, пробирающимися к тропе, и думал о своем, потому что мальчики продвигались очень уж медленно, стараясь не задевать листьев и не наступать на сучья. Никто из троицы не подозревал, что в лесополосе они не одни. Когда Джонни и близнецы вошли в нее, Колли и Стив уже достигли тропы и направились к развилке. Мыслями Джонни вернулся к тому давнему появлению Билла Харриса на Тополиной улице, которое произошло в 1990 году. Билл поначалу удивлялся переезду Джонни в такую глушь, а потом, видя, что тот поселился там осознанно, спросил о причинах. И Джонни Маринвилл, который теперь писал исключительно о приключениях кота-детектива, ответил: «Причина в том, что я еще не хочу умирать. А это означает, что пора становиться своим персональным редактором. Или, если угодно, создать второй вариант Джонни Маринвилла. И я могу это сделать. Во-первых, есть желание, что важно. Во-вторых, средства, что необходимо.